Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут. В прямом эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – великая оперная певица Мария Каллас и знаменитый миллиардер Аристотель Анасис. Затем новейшая музыкальная история. Ее подготовил Александр Бараховский. Он расскажет о творчестве одного из самых знаменитых американских певцов 20 века – Фрэнка Синатры. Путешествие по индийской кухне в программе Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа. Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост». Итак, примерно минут через 10 новейшая музыкальная история. А час мы начинаем с программы «Короткие истории о любви». Слово моей коллеге Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Мария Каллас и Аристотель Анасис. Только когда я пела, я чувствовала, что меня любят. В 11 лет Мария слушала корифеев Нью-Йоркской Метрополитен-оперы и пророчествовала себе звездную славу. Одной из причин такой веры было почти маниакальное желание успокоить больное самолюбие, уязвленное невниманием со стороны матери, любимицы которой была старшая сестра Марии Джеки. При этом Мария признавала, что Джеки была красива, умна и общительна. Всю жизнь Каллас чувствовала себя беззащитной, и за 7 лет до смерти она призналась одному репортеру.
«Я никогда не уверена в самой себе. Меня постоянно гложут разнообразные сомнения и опасения».
Каллас использовала свой талант для воплощения детских мечтаний об артистическом совершенстве и пожертвовала всем для своего греческого бога Анасиса. По свидетельству менеджера Каллас Джеймса Хинтона, те, кто слышал ее только в записи, не могут вообразить общую театральную жизненность ее натуры. Писатель Петр Вайль.
Ее соперницей была постоянная Рената Тибальди. И были поклонники, как в свое время в Советском Союзе разделялись люди на поклонников Козловского и Лемешева, так вот были в мире поклонники Каллас и Тибальди. Если, наверное, выровнять по какому-то среднему такому графику, то, может быть, Тибальди окажется в результате и выше. Но зато она никогда не достигала таких вершин, каких могла достичь Мария Каллас. Она была невероятной эмоциональности женщина и замечательной актрисой, что опять-таки на оперной сцене в то время было вовсе не принято. Она открыла поэтому огромное количество любовных ролей, любовных партий. Фактически с Каллас началась вторая жизнь опер Доницетти и Беллини. И даже Верди, который царил на оперной сцене все время 20 века, он тоже оказался новым. Например, Джильда в Риголетто и Виолетта в Травиате. Великая певица Элизабет Шварцкопф, действительно великая, она, услышав Каллас в Виолетте, сказала, что больше не будет эту партию петь. Потому что после Каллас там нечего было делать. И те, кто слышал «Травиату» 1955 года, говорили, что это самое сильное их эмоциональное переживание за всю жизнь. Это, разумеется, опять-таки Мария Каллас.
Yeah!
Мария Каллас была, вероятно, одной из первых звезд современного типа. То есть ее жизнь проходила на глазах у публики, что тогда, в 50-е годы, было вовсе не принято. Тогда желтая пресса тоже существовала, но не было этого всепроникающего телевидения, и не все было на показ. А она жила так, как пела. Вот здесь есть совпадение ее сценической и жизненной роли.
Каллас впервые спела «Медею» в Ла-Скала в 1953 году. Дирижировал восхищенный талантом певицы Леонард Бернстайн, ставший другом Каллас на всю жизнь. Вот что Бернстайн сказал о Марии.
Она была не большая актриса, а великолепная индивидуальность. Драматическое чутье Каллас и ее искрометный сценический талант отличали ее, помогали ей менять мир оперы.
В жизни она тоже была точно такая же. Это важно понять, и тут, наверное, другая ее роль, другая партия приходит в голову, а именно Медея. Вот она точно так же, как Медея отдала всю свою жизнь, всю свою любовь и там душу Язону, так же точно Мария Каллас полюбила Аристотеля Анасиса, греческого миллионера.
Анасис свободно владел греческим, итальянским, французским и английским, тратил свои миллионы легкомысленно и красиво. Он устроил вечер в честь Марии в знаменитом Дорчестерском отеле в Лондоне, засыпав его красными розами. Каллас поверила, что любима, что не одинока. Она хотела семьи. Но вместо этого, спустя годы романа, узнала из газет, что Анасис женится на Жаклин Кеннеди.
«Я видела Медею так, как я ее чувствовала, горячую, внешне спокойную, но очень сильную. Счастливое время с Ясоном прошло, теперь ее раздирают страдания и ярость».
Каллас была помешана на совершенствовании и имела обыкновение говорить «я работаю, поэтому я существую». Сумасшедшая работоспособность лихвой компенсировала даже физические недостатки. Будучи с детства близорукой, дабы не зависеть от дирижерской палочки, она старалась запомнить каждую ноту каждой партитуры. Сделала себя полностью самостоятельным исполнителем, который мог свободно двигаться по сцене. Она не пела партию, а проживала роль, жизнь.
В этом смысле все было просто. Ей принадлежит замечательная фраза, в которую надо вдуматься. Она сказала: «Я родилась, чтобы упрощать». И это действительно было так, что называется, бесхитростные страсти. И действительно, она когда-то сказала, когда она начала полнеть, как многие оперные сопрано, она села на какую-то страшную диету, что стоило ей голоса. И она сказала опять-таки, просто и внятно: «Сначала я потеряла вес, потом голос, потом Анасиса».
«Я человек, который упрощает. Некоторые люди родились сложными, родились, чтобы усложнять. Я родилась простой, родилась, чтобы упрощать. Я нахожу приятным свести проблему к элементам так, чтобы можно было видеть ясно, что я должна делать. Упрощение проблемы — полпути к решению ее. Некоторые люди усложняют, чтобы скрыть что-нибудь. Если вы собираетесь упрощать, вы должны иметь мужество».
В интервью лондонскому журналу «Обзорвер» в феврале 1970 года она сказала, что самым важным в ее жизни была не музыка.
«Самая важная вещь в жизни – общение. Это то, что делает человеческие трудности терпимыми. И искусство – наиболее глубокий путь общения одного человека с другим. Любовь более важна, чем любой артистический триумф».
Мария Каллас сыграла в фильме «Пазолини» Медею. Это был ее последний взлет. Это случилось уже после того, как Аристотель Анасис ее бросил. То есть она сначала прожила Медею в опере, потом участь Медеи в жизни, и потом в фильме «Пазолини».
Пазолини предложил Марии Каллас эту работу в тот момент, когда Аристотель Анасис умирал. Потом кинорежиссер скажет о своей актрисе.
Вот женщина, в каком-то смысле самая современная из женщин, но в ней живет древняя женщина, странная, мистическая, волшебная, с ужасными внутренними конфликтами.
Истории о любви. Мария Каллас и Аристотель Анасис.
Мария Каллас и Аристотель Анасис. Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела наша коллега Марьяна Разуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас в эфире программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Фрэнка Синатры. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere.
Декабря 1915 года в городке Хобокен, штат Нью-Джерси, родился Фрэнсис Алберт Синатра, известный всему миру как Фрэнк Синатра. Легендарный певец и киноактер, чье имя одним из первых приходит на ум, когда речь заходит о самых известных и влиятельных деятелях популярной культуры 20 века. Синатра рос единственным ребенком в семье итальянских эмигрантов. Отец его был пожарным и боксером-любителем. Акушерка-мать тоже не имела никакого отношения к музыке. В юности Синатра мечтал о карьере журналиста и, чтобы приблизиться к цели, устроился в редакцию местной газеты. Сначала грузчиком, потом освоил профессию копировальщика, затем изучил машинопись и стенографию. Постепенно парню стали доверять написание статей о спортивных событиях локального масштаба. Все изменилось после того, как Фрэнк Синатра, как и все итальянцы с самого детства, певшие для собственного удовольствия, принял участие в конкурсе талантов, организованном местной радиостанцией. Синатру и еще троих победителей конкурса отправили в гастрольный тур, особенно не мудрствуя, назвав квартет «Четверо из Хобокена». После завершения этих гастролей Синатра подписал свой первый профессиональный контракт уже как сольный исполнитель. По его условиям, будущий самый высокооплачиваемый артист своего времени получал $25 в неделю. I've got you under my skin. I've got you
deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.
Фрэнк Синатра – артист, в карьере которого его величество «Счастливый случай» сыграл самую, что ни на есть, минимальную роль. Всего этот сильный человек, привыкший к железному контролю над ситуацией, добился исключительно собственными силами. К началу 50-х Синатра потерял практически все. Звукозаписывающая компания разорвала с ним контракт, от него ушел агент. В газетах вместо хвалебных рецензий стали появляться статьи о тесных связях певца с итальянской мафией. Вдобавок ко всему, у Фрэнка Синатры в результате простуды пропал голос. По всем признакам, это был конец. Молодой артист, вчерашний всеобщий любимец, оказался никому не нужен и в свои 30 с небольшим был списан со всех счетов. Однако Синатра нашел в себе силы вернуться. Он начал с появлений на телевидении, не гнушаясь самыми заштатными шоу. А также сделал ставку на кинематограф и уже в 1954-м получил премию «Оскар» за роль второго плана в картине «Отныне и во веки веков». После этого даже самые скептически настроенные критики не могли относиться к нему как к очередному эстрадному мальчику на киноэкране, каким был, например, Элвис Пресли, а оценивали как серьезного и профессионального киноартиста. Этот статус подтвердили и более поздние роли Синатры. Ну, а практически одновременно с киноуспехом к Синатре вернулся и утраченный голос. И его песни вновь стали завоевывать верхние строчки хит-парадов.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night.
Когда Фрэнк подхватывает простуду, чихать и кашлять начинает вся индустрия развлечений, заметил как-то один из журналистов. И действительно, его авторитет был настолько заоблачно высок, что Синатра был абсолютно неуязвим для любой критики. Даже очень и очень серьезные обвинения в дружбе с крестными отцами могущественной итальянской мафии не могли сломать его карьеру. Сам Синатра по поводу этих обвинений высказался в том смысле, что будь на его месте даже такой святой человек, как Франциск Ассизский, если бы ему довелось бывать в тех кабаках, в каких пел Синатра в молодости, то он бы имел точно таких же друзей и знакомых. Самыми популярными прозвищами Фрэнка Синатры были председатель шоу-бизнеса и хозяин. Весьма точное определение для человека, который больше полувека царил в этом самом шоу-бизнесе. Первые песни Синатры появились в хит-парадах в начале 40-х, а свой самый успешный альбом по результатам продаж он выпустил в 93-м. За это время сменилось не одно поколение его верных поклонников. В 1994-м Синатра отыграл свой последний концерт, после чего удалился на покой. А 14 мая 98-го, в возрасте 82 лет, Фрэнсис Алберт Синатра, самый знаменитый исполнитель золотой эпохи музыки, скончался. На его могиле написано: «Все лучшее впереди». I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my.
Великий Фрэнк Синатра в программе «Новейшая музыкальная история». После краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Колобок».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве сегодня состоялись митинг и шествие в память о погибших журналистах. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на нем собрались более 500 человек. Около 70 человек участвовали в несанкционированном шествии от Дома журналистов до Новопушкинского сквера. Они держали свечи и портреты Владислава Листьева, Анны Политковской, Юрия Щекочихина и других убитых журналистов. По данным Союза журналистов России, за последние 15 лет в стране погибли 211 журналистов. В Молдавии состоялись выборы главы гагаузской автономии. В них уже приняло участие более 50% избирателей. За победу борются два кандидата от оппозиции — Михаил Формузал и Николай Дудогла. В Крыму объявлены результаты состоявшегося в субботу народного референдума о вступлении Украины в НАТО. 98% участников неофициального голосования высказались против вступления страны в Североатлантический союз. Юридической силы результаты референдума не имеют. В секторе Газа сегодня совершено нападение на лагерь охраны главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Один из телохранителей Аббаса погиб, еще несколько человек получили ранения. В субботу вечером в результате столкновений между сторонниками группировок Хамас и Фатх один человек погиб, не менее 15 были ранены. На востоке Афганистана, в приграничном с Пакистаном районе, при взрыве один мирный житель погиб, двое были ранены. Смертник взорвал заминированный автомобиль на пути следования военной колонны НАТО. Никто из военнослужащих не пострадал. Франция в ближайшие недели выведет из Афганистана свои части специального назначения. Об этом заявила сегодня в ходе визита в Кабул министр обороны Франции Мишель Алио Мари. Около 200 французских спецназовцев размещены сейчас в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Задать вопросы нашей гости и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода «Колобок» — программа кулинарных путешествий Александра Генниса. Сегодня вас ждет путешествие по индийской кухне.
Моим первым гидом стал таксист, бородатый моторикша. Я еще не умел узнавать сикхов, но мне живо объяснили, что они, как техасцы в Америке, цвет нации. Чтобы завершить урок, он тут же привез меня в храм, отобрав на пороге сигареты и зажигалку, оскверняющие священный огонь сикхов. Экзотика наступила так стремительно, что я проголодался. Об индийской кухне тогда я знал только то, что она мне не нравится. Невнятная еда запахом скорее парфюмерного, чем кулинарного направления. Но и такой вокруг не было. Вместо ресторанов на пустыре, считавшем себя площадью, еле мерцали угли, прикрытые неровными кусками жести. Прямо на них невидимые руки бросали куски теста, мгновенно превращающегося в лепешки. Наугад сунув несколько рупий, деньги здесь так часто меняют хозяев, что они всегда мятые, я, кривляясь от горячего, впился зубами в свой первый индийский обед. Знакомство кончилось любовью. Теперь-то я знаю, что трапеза будет безошибочной, если ее начинать с хлебов. С припухлого, как лаваш, нана. С начиненного толченой картошкой алу-парати. С пузыря пури, напоминающего воздушный шарик. Попеременно макая эти пшеничные радости в кислый тамариндовый соус, густую чечевичную похлебку дал, за которую Исав продал первородство, жгучую зеленую приправу из перцев и освежающую раиту, умно соединившую йогурт с тертым огурцом, вы забудете об остальном. Хлеб – самая убедительная часть индийского обеда. Об остальном мы знаем куда меньше, чем думаем. Индусы, а ведь есть еще индийские мусульмане, в еде безмерно осторожны. Они считают, ты есть то, что ты ешь. Всегда помни об этом, в Индии строят свое тело с тем же трепетом, что христиане душу. Веды предписывают мудрым питаться пресным, храбрым – острым, ленивым – мясом. Горячащие, возбуждающие сладострастие продукты, например, мед, запрещены вдовам, монахам и студентам на время экзаменов. На практике все еще сложнее. В индийском колледже бывает с десяток столовых. Для брахманов, вегетарианцев, христиан, христиан-сирийцев, космополитов. Вся эта немыслимо сложная социально-религиозная система составляет уникальную и непереводимую, как поэзия скальдов, кулинарную поэтику. Самая сложная ее часть – та, которую разработали приверженцы джайнизма. Эта утонченная религия, ровесница буддизма, требует от своих адептов оберегать всякую жизнь. Поэтому джайны кормятся лишь тем, что растет выше земли, и не едят сунарки, чтобы случайно не проглотить букашку. Все это не мешает джайнам любить вкусную еду. Я сужу об этом по своему приятелю-джайнисту Никхилю Джайну, владельцу одного из самых популярных в Нью-Йорке баров M15. Ник, так его зовут в Америке, но не дома, в Индии, большой гурман, изобретательный повар и знаток родных кулинарных традиций. Поэтому мы и попросили специального корреспондента «Колобка» Раю Вайль побеседовать с Никхилем Джайном о самой строгой кухне в мире.
Кухня джайна прежде всего вегетарианская. Но даже здесь есть строгие ограничения. Например, мы не можем есть лук и чеснок, потому что они горькие на вкус и имеют резкий запах. Но главное потому, что это корневые овощи. А в святой месяц, он обычно приходится на октябрь, мы не едим ничего, что вырывается из земли с корнем. Ведь это тоже своего рода убийство. В основном кухня Джайна состоит из чечевицы, овощей и зерен. Хлеб мы не едим, потому что в его состав входят яйца, то есть живой организм. К тому же пекари используют дрожжи, что противоречит нашей религии. Бактерии ведь тоже живые существа. Нельзя также употреблять в пищу молочные продукты, включая сыр. Мы не можем носить вещей, сделанных из кожи. Из шерсти можно, чтобы получить шерсть, животное не нужно убивать. Поэтому шерстяные вещи носить позволяется. Важнейшие ингредиенты кулинарии Джайна – это имбирь и картофель. Картофель, обычный, сладкий, наравне с чечевицей, одно из самых распространенных блюд кулинарии Джайна. Но опять же, в святой месяц ни картофель, ни морковь, ни другие корнеплоды есть нельзя. И еще одно ограничение. Ужин Джайна должен быть завершен до захода солнца. После заката, то есть после 6-7 вечера, в зависимости от времени года, наши деды и прадеды ничего не ели. Завтрак Джайна обычно состоит из чечевицы. Ланч сытный, обильный. Роти, лепешки из воды и муки, дал, суп-пюре из чечевицы и овощи. В еду добавляется много специй, сухих и свежих трав. Очень распространен кориандр, черный и красный перец, имбирь, кинза, карри, листья горчицы и тому подобное. В принципе, кухня Джайна и вкусная, и разнообразная. Из одной только чечевицы можно приготовить десятки блюд, от супа и каши до жаркого, припущенного с рисом. Но больше всего мне нравился картофель, приготовленный моей мамой. Это блюдо я до сих пор часто готовлю дома. Картошку нужно отварить, но не до полной готовности, она должна быть полусырой. Затем ее припускают в растительном масле со специями, а также с кориандром и манго. Сегодняшнем Нью-Йорке Джайну довольно сложно пообедать не дома, ничего не нарушив. Из-за запретов на хлеб, сыр, майонез тоже, кстати, нельзя есть. А где в Нью-Йорке найти сэндвич без майонеза и хлеба, содержащего яйца? Но в последнее время вегетарианская кухня становится в Америке все популярнее. С каждым днем открывается все больше вегетарианских ресторанов, готовящих блюда из Северной и Южной Индии. И все-таки Джайну, строго соблюдающему религиозные предписания, лучше питаться дома, в семье.
Не умея разобраться в индийской кухне, европейцы вывезли из этого острого края лишь самое очевидное – пряности. Но сперва не было даже их. Русский аристократ Салтыков, в середине 19 века осмотревший с паланки на всю Индию, так описывал обед британского офицера.
Та же ветчина, тот же фаршированный гусь, те же копченые сельди, сливовый пудинг, сыр, орехи и водка.
А такой диеты англичане, не рискующие являться на бал без перчаток и в 50-градусную жару, мерли как мухи. Ответом на вызов климата стала колониальная кухня, которую мы, собственно, и зовем индийской. Смысл ее в сочетании знакомого сырья с местными специями. Так появился невозможный для незнающих супов индусов мулигатани, хотя это значит вода с перцем, в ней может плавать и курица. Португальцы гуа придумали для себя виндалу, острое жаркое из свинины. Англичане, в пику китайцам, развели чайные плантации. Индийцы предпочитают заваренный на молоке чай с пахучим кардамоном. Более того, неисправимые британцы изобрели бомбейскую говядину, на которую индус смотрит, как мы, на человечину. Но главным послом индийской кухни за границей стал, конечно, порошок карри. Теперь пользуется везде, кроме Индии. На его родине эту пряную смесь не хранят, а растирают каждый день заново. В этой кропотливой процедуре участвуют имбирь, турмерик, три вида перца, семена горчицы и фенхеля, корица, мускат, гвоздика и многое другое из того, чем богаты здешние, лучшие в мире рынки пряностей. Чтобы распробовать все сразу, индийцы придумали дегустационный обед – тали. Вокруг тарелки с благовонным рисом басмати, окрашенным в рыжий цвет, выстраивается дюжина пиал с блюдами из птицы, баранины и козлятины. Сгребая все это ладонью, в этом краю свою руку резонно считают заведомо чище чужой вилки, индийцы не беспокоятся о распорядке угощения. Исключение составляет только десерт. Скажем, интригующее мороженое с фольгой из настоящего серебра, предохраняющего от заразы. Вопреки привычной логике, вегетарианская талия еще вкуснее мясного. Чем дешевле продукт, тем с большей любовью его здесь готовят. Гороховый гамбургер в Макдональдсе Дели бесспорно интереснее обыкновенного. Даже жареные пшеничные зерна, которыми нас, словно канареек, кормили стюардессы по пути в Агру, оказались лучше стандартного самолетного ланча. Индийская кухня кажется слишком самобытной, чтобы готовить ее дома. Но тем, кто на это решится, надо, кроме самомнения, запастись универсальным ингредиентом, который всему придает неповторимый, незабываемый индийский вкус, ласкающий небо и дразнящее обоняние. Это ги, осветленное и перекаленное, годами не портящееся без всякого холодильника, топленое масло из буйволиного, два раза жирнее коровьего молока. Арийцы, открывшие его рецепт еще на дописьменной заре своей истории, считали ги магическим концентратом мировой энергии. Узнав об этом от соседей, тибетцы, когда они мешают китайцы, варят в ги из молоков яков умерших лам, помогая свершиться чуду перерождения. Этот обычай не покажется таким уж странным, если вспомнить скромную наследницу великой индоевропейской традиции красную шапочку, которая несла старой бабушке не что иное, как горшочек масла.
Несмотря на такое завершение программы Александра Генниса «Колобок», посвящена она была индийской кухне. Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях Алла Кербер, писатель, президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, а сейчас о главных событиях на этой неделе. Итак, британские, российские и германские исследователи продолжили расследование убийства Александра Литвиненко. Бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет похоронен в Сантьяго. В городе произошли столкновения между его сторонниками и противниками. На выборах президента Приднестровья победителем объявлен действующий глава самопровозглашенной республики Игорь Смирнов. Всероссийский гражданский конгресс, третий уже, прошел в Москве. В Москве же проведен обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. В субботу в российской столице прошел марш несогласных, акция протеста, организованная оппозиционным объединением «Другая Россия». Александру Меленкевичу, белорусскому оппозиционному лидеру, присуждена высшая европейская награда в области прав человека, премия имени Андрея Сахарова. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин, который находится в заключении, прекратил голодовку, он держал ее 55 дней. «Новая газета» стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Корреспонденту «Новой газеты» Анне Лебедевой вручена премия Андрея Сахарова «Журналистика как поступок». Анне Политковской посмертно присужден специальный диплом жюри премии за жизнь, отданную журналистике. В свое время Политковская была удостоена и самой премии имени Сахарова. 12 декабря в России отмечался День Конституции. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. В Польше в среду отмечался День памяти жертв военного положения. Генерал Войцех Ярузельский ввел военное положение в стране 25 лет назад. В Тегеране по инициативе иранских властей прошла конференция, участники которой поставили под сомнение историческую реальность Холокоста. Британская полиция обнародовала отчет о расследовании гибели в 1997 году в Париже принцессы Дианы. Следствие пришло к выводу, что смерть Дианы была трагической случайностью. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории организации Конвенцию о защите прав инвалидов. Сегодня их в мире 650 миллионов. В Москве состоялся митинг памяти погибших журналистов. Итак, это был обзор событий последней недели, важнейших событий по нашей версии. Напомню слушателям, что ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы можете по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а я с этим же вопросом обращаюсь к нашей гости Алле Гербер. Алла Ефремовна, ваша версия главного события недели.
Вы знаете, была очень насыщенная неделя.
Политически такая активная.
Очень активная, очень напряженная, очень, я бы сказала, незаурядная. И, конечно, безусловно, событием, если это можно назвать событием, это конференция в Тегеране. Мне обидно называть это таким высоким словом, как событие, потому что это антисобытие. Тем не менее, мы должны об этом говорить. Безусловно, Объединенный гражданский фронт и митинг, шествие не получилось, и митинг, который прошел под эгидой именно Объединенного гражданского фронта, который возглавляет Гарри Каспаров. Безусловно, в связи с этим поведение власти по отношению к этому фронту и обыск в офисе Гарри Каспарова, и как подготовились к этому митингу, можно как угодно, и сейчас я скажу несколько слов к нему относиться, но то, что были стянуты буквально войска к Триумфальной площади, в небе парили вертолеты, и на каждого пришедшего на митинг приходилось два милиционера или там два ОМОНовца.
Да ведь не все и доехали. Наши корреспонденты сообщали, что снимались поездов людей, которые
снимались поездов,
планировали
участвовать. Да, не пускали автобусы, из Питера не пустили автобус. То есть создавалось такое ощущение, что власть просто слаба, что она настолько боится той правды, которая, в общем, ради которой был собран этот митинг, что от страха, значит, собрала немало сил для того, чтобы объявить, чуть ли не начать какую-то бойню против этих мирно митингующих и достаточно ответственных на этом митинге людей.
У нас есть звонок Александра из Тверской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Уже в эфире.
Да.
Главным событием недели я считаю вот это безобразие, которое произошло в Иране, в Тегеране. Вот этот ревизионизм к вопросу о Холокосте, был он или не был, это, как говорится, будет иметь далеко идущие последствия, когда начинаются пересматриваться базовые вещи, ничем хорошим это, как правило, не заканчивается. Да. На мой взгляд, 6 миллионов человек было убито все-таки, и никуда не денешься.
Ну что ж, Алла Ефремовна, прямо мне, по вашей части вопрос.
Мне, как президенту фонда «Холокост», который уже 13 лет занимается этой темой, даже вот эти такие формальные слова «занимаюсь этой темой», они какие-то неподходящие, можно сказать, живу, мучаю, страдаю, и иногда в каком-то отчаянии бываю от того, что не могу докричаться до людей, а иногда, наоборот, чувствую, что многие понимают, что это такое было и почему, собственно, мы должны говорить о Холокосте. Отвергать сегодня Холокост – это все равно, что говорить о том, что Земля не вертится вокруг Солнца, что Луна – это не Луна, а какой-то там, я не знаю, пуговица на небе, или что дождь – это не дождь, а манная крупа. Тем не менее, ведь понятно, почему была собрана эта конференция, почему она была в Иране, потому что если прийти к выводу, что не было Холокоста, Холокосту посвящены сотни книг, сотни исследований, очень строгих научных исследований, сотни свидетельских показаний, сотни показаний выживших, не сотни, а тысячи. Сегодня в Яд-Вашеме, это музей Холокоста в Израиле, собрано точных 3 миллиона имен. Гораздо труднее собрать эти имена на территории бывшего Советского Союза, потому что здесь не было газовых камер и не было той регистрации, которая проводилась с евреями из Европы, когда их гнали в концлагеря, то там все было зарегистрировано.
Газовые камеры-то, я поправлю, были в Киеве, в Бабьем Яре, но регистрации точно
нет,
не было. Документов
камер,
не было.
Газовых камер не было в Бабьем Яре. В этом все
как
и дело.
Не было, потом они были.
Ну, потом их, потом сжигали трупы, конечно. Но гнали людей на расстрел. Они шли всех в Бабий Яр, и за три дня 33 700 было расстреляно. А потом уже сжигали трупы для того, чтобы не было следов. И в каждом, на территории бывшего Советского Союза, около 3 миллионов 6 погибло на территории бывшего Советского Союза. Каждое местечко, каждая деревня, каждый город, в который входили гитлеровцы, сразу собирались евреи, которые там оставались и жили, и немедленно их расстреливали. Мы сейчас, наш фонд, он занимается тем, что он собирает тоже имена всех погибших и пытается поставить. К сожалению, у нас очень долго в нашей стране, который Сталин во многом продолжал потом политику Гитлера и тоже по-своему решал еврейский вопрос. Поэтому тема Холокоста, она вообще была темой запрещенной. Очень многие погибли, свидетели, погибли и те, кто выжил. Погибли те, кто вылез из этих ям. Такие тоже были. Из-под трупов они вылезали.
А кто выжил, тот молчал,
боясь. Об этом говорить. Такое. Поэтому эта конференция, она очень страшная. Она, понимаете, вот сейчас, в 21 веке, когда уже все было, и Нюрнбергский процесс, и процесс над Эйхманом, и многое-многое другое, у меня просто нет времени все это перечислять, сейчас ставить вопрос, был Холокост или нет, это преступление. Это преступление перед... Неужели они не слышат крика 1 200 000 детей, которые кричат им из своего небытия? Это преступники, это тот же самый фашизм, это тот же самый фашизм. И цель-то его только одна, чтобы не было государства Израиль. Потому что если прийти к выводу, что не было Холокоста, а государство Израиль – это как бы последствия мировой вины, мировой общественности за Холокост, который вот разрешил создать наконец-то это государство. Вот
тот самый печальный случай, когда в угоду политическим
событиям,
сомнениям решаются вопросы исторические.
Совершенно правильно.
У нас есть еще один звонок. Сергей из Армавира. Здравствуйте.
Здравствуйте, дамы и господа.
Да.
Я считаю событием недели, этой недели, это вот марш несогласных, конечно. И вот у меня по этому поводу как бы такой вопрос возник вот, по ходу этого передачи. Вот скажите, Калли Гербер, вот скажите, пожалуйста, вот по телевидению вот сказали в новостях, что, мол, вот власти ожидали там такого массового, а на самом деле это такое просто, ну, как типа баловство и прочее. Ну, короче, он типа не удался. И вот как бы у меня вот такой вот вопрос. Это правда или вот...
Я поняла ваш вопрос, спасибо. Марш, безусловно, удался. И то, что пришло только 4 000, а не больше, тут есть несколько тому причин. Во-первых, действительно не пускали. Вы знаете, даже из выхода метро невозможно было выйти для того, чтобы пройти на Триумфальную площадь. Во-вторых, народ, наш народ и даже московский народ, он находится в таком состоянии анемии. Разбудить его очень трудно. И лишь бы меня не тронули, лишь бы, так сказать, ко мне не переставали. Дайте мне вот жить, как я живу, смотреть сериалы, ездить в Турцию там, и покупать в магазинах все, что там есть. Слава богу, там все есть, и хорошо. И не надо мне в очередь стоять за сыром. И я могу поехать, куда я хочу, и могу смотреть 25, 40, 70 каналов телевидения. И не трогайте меня, понимаете? Еще не все поняли, что происходит в стране, еще не все поняли, что тот застой, который мы сегодня переживаем, он опасный, он таит в себе очень серьезные предупреждения нам всем о том, куда мы идем и что с нами дальше будет. Я считаю, что марш состоялся, то есть не марш, а митинг. Марш, конечно, не состоялся, он не был разрешен, и он фактически не состоялся. А то, что... Я не считаю, что нас мало. Я считаю, что нас много. Только это состояние вот такого почти летаргического сна, оно требует того, чтобы продолжать людей будить, объяснять им, объяснять. Ездить, говорить, объяснять, что происходит в стране.
Еще один звонок у нас. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алла Ефремовна.
Да.
А вот как нам... обозначить тех раввинов, которые приняли участие в Тегеранской конференции, вашими же словами, преступниками и фашистами, или как-то по-другому?
Очень хороший вопрос, я знала, что он будет. Просто вы, наверное, не в курсе, да и многие этого не знают. Есть такая небольшая группа в Израиле очень ортодоксальных, суперортодоксальных раввинов, их там сотни или немножко, может быть, больше, которые не признают государство Израиль. Они по их... Вы знаете, что и в христианстве есть же разные направления. Есть протестанты, католики, православные и так далее. То же самое и в иудаизме. Это самое такое ортодоксальное, самое радикальное такое крыло, которое не признает государство Израиль, потому что мессия. Пока мессия не пришел, никакого государства Израиль быть не может. Это я вам в двух словах, звучит это крайне примитивно, но это так. Поэтому они туда и поехали. Обидно, но это так, да, я их руки им не подам. Уж извините.
Еще один звонок из Подмосковья. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Я преклоняю свою голову перед жертвами Холокоста и хочу сказать, что мой отец, хотя он и национальности другой, но тоже подвергся такой же точно репрессии со стороны немецких властей, когда был военнопленным, и у него 3 побега из военного плена – и он не признавался советскими властями в качестве даже, значит, да, он военный человек был, но он не признавался советскими властями участником войны в течение всего этого длительного периода времени, и только за 3 года до своей смерти власти снизошли, так сказать, до его, да. И я хочу сказать, что жертвами Холокоста являются не только евреи, но и все жертвы немецких, значит, концлагерей, которые действительно понесли колоссальные унижения, колоссальные, так сказать, вот. Я поэтому встаю и преклоняю голову не только перед жертвами Холокоста, безусловно, но и перед всеми жертвами концлагерей. Я стою на коленях всю свою жизнь. И низкий вам поклон и всего доброго.
И низкий вам поклон.
Спасибо,
я
Сергей
с вами,
Васильевич.
Да, Сергей Васильевич, абсолютно согласна. Я стою на коленях перед всеми жертвами сталинского ГУЛАГа, перед всеми ребятами, которые гнали на войну московское ополчение фактически безоружными и погибли сотни тысяч. Стою на коленях перед всеми, кто погиб от фашистского режима Гитлера и от режима Сталина. Просто Холокост, вот это слово, оно имеет отношение только к окончательному решению еврейского вопроса. Впервые за всю историю человечества, впервые было одно государство, одна власть, гитлеровская власть, приняла решение уничтожить целый народ. Чем это отличается от всего остального?
Ну что ж, неделя действительно была очень бурной, и мы многие события обсудить не успели. Тем не менее, я считаю, главные темы мы затронули. Алла Ефремовна, большое спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовала писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Спасибо.
Ну, а мы на этом завершаем. На волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Санкт-Петербурге, Париже, Нью-Йорке и в других городах работали над ним журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущий Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье, то есть 24 декабря, когда на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день», как всегда, со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера. Ну а сейчас, примерно через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий повтор программы «Лицом к лицу» в понедельник в 2 часа ночи. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Многие нередко лучшие представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.